Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу гастроэнтерологическую школу. И сегодня в качестве темы для беседы предлагаю поговорить о язвенной болезни. Болезнь достаточно распространенная, известная. Существует статистика, которая говорит, что около 3-5% населения взрослого могут заболеть этим страданием или уже болеют этим заболеванием. Это достаточно большой процент. Собственно, язвенная болезнь – это хроническое заболевание, основным проявлением которого является образование язвы. В одной из предыдущих передач мы говорили о строении желудка. И помните, мы с вами изучили его строение и поняли, что в желудке есть три слоя: внутренний слизистый, средний слой мышечный, наружный слой, так называемый серозный, который покрывает желудок снаружи. Язва образуется внутри желудка со стороны слизистой, и глубина этой язвы, собственно, язва как субстрат, это всегда нарушение целостности слизистой до мышечного слоя. Причем, собственно, у нас в России и в странах, скажем так, ближнего зарубежья диагноз язвенной болезни является достаточно, скажем так, традиционным и популярным, а в большинстве других стран как таковой диагноз не ставят. Как правило, речь идет о язве, потому что язва и в желудке, и язва в двенадцатиперстной кишке, как в основных органах, где она образуется, может быть по самым разным причинам возникать там. Иногда она, собственно, является проявлением язвенной болезни, иногда она является проявлением, скажем так, лекарств, приема лекарств, иногда она является проявлением острого стресса организма, иногда она является первым симптомом онкологического заболевания, и поэтому врачи во всем мире считают, что наиболее правильно все-таки этот диагноз ставить более в общем, пока не установит врач конкретную причину, которая привела, собственно, вот к этому состоянию, к образованию язвы в слизистой желудка или в слизистой двенадцатиперстной кишки. Двенадцатиперстная кишка – это кишка, размер ее очень небольшой, так она, собственно, и называется, как 12 перстов в длину, которая располагается сразу за желудком. Вот эти два органа, желудок и двенадцатиперстная кишка, это основные органы, которые чаще всего и имеют локализацию, собственно, как таковой язвы. По причине язвы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки выделяют наиболее распространенную, наиболее часто встречающуюся, собственно, инфекционную язву. Это, в общем-то, по сути своей, есть та язвенная болезнь, о которой мы чаще всего говорим. Суть в том, что в основе этой язвы лежит проникновение инфекции в желудок. И про эту инфекцию мы с вами подробно говорили, когда разбирали хронический гастрит. То есть, собственно, язвенная болезнь, связанная с инфекцией, является ничем иным, как осложнением или более серьезным этапом течения тяжелого хронического гастрита, когда в течение многих лет, как правило, средний срок около 20 и выше лет с момента проникновения этой инфекции в желудок и до развития язвы, происходит формирование уже тех механизмов, лежащих в основе именно язвы. Вторая по причинности и по распространенности язва – это так называемая лекарственная язва, язва, связанная с приемом тех или иных лекарственных препаратов. Но самыми, конечно же, агрессивными, если так можно сказать, в кавычках, препаратами, которые вызывают язву, являются препараты, которые относятся к группе так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов. Их очень большое количество. Самым известным из них является аспирин. И в этой группе еще несколько десятков препаратов, которые используются для лечения головной боли, для лечения суставной боли, для лечения позвоночника. И всегда человеку, у которого раньше язва была установлена или у которого есть наследственность по язве, нужно быть очень-очень осторожным в рамках приема вот, соответственно, этих препаратов. Не стоит панически бояться принимать эти препараты, если есть на то достаточные медицинские основания. Но вместе с тем, если человек знает о том, что у него есть язва, и не защищается, не принимает мер профилактики, вот во время приема вот этих противовоспалительных препаратов, он, в общем-то, рискует обострением язвы, иногда даже осложнением. Дело в том, что сезон, вот весна-осень, который очень часто характеризуется всплеском простудных заболеваний, ну вот в качестве примера, за окном дождик, холодно, в городе Екатеринбурге температура резко упала, еще позавчера были 20 с чем-то градусов, сегодня уже 7-8 градусов. И, естественно, такой резкий перепад температуры, он приводит к тому, что многие люди или не успели поменять одежду, или еще не адаптировались к такому резкому похолоданию, или не сменили гардероб, или забыли поменять его, скажем так, на с летнего, полулетний на конкретный осенний. Естественно, резко подвержены переохлаждению, плюс повышенная влажность, пусть плюс дождик, и организм уже имеет все факторы, предрасположенные для, собственно, простуды. Этому еще может способствовать, конечно же, и стрессы, и, скажем так, осенне-весеннее плохое настроение. Это уже доказанный факт, что весной и осенью люди испытывают повышенную нагрузку на нервную систему, и у них значительно чаще развиваются и тревожные реакции, и депрессии, поэтому нужно быть, конечно же, внимательным и к себе, и к окружающим, и бережно относиться, в общем-то, с психологической и точки зрения, не провоцировать конфликты, не участвовать в них и, в общем-то, быть, конечно же, более терпимыми, к чему нас, собственно, призывает и наша вера. Плюс самый главный фактор, к которому я подвожу, весна, осень, простудные состояния, переохлаждение, стрессы, и человек, не задумываясь, как правило, хватает любую таблетку, которую он привык за долгие годы, которая снимает температуру, допустим, боли в горле. Если в состав этой таблетки входит какой-то противовоспалительный препарат, жаропонижающий, то он, ну вот если особенно аспирин, то он может спровоцировать у себя язву. В этом плане парацетамол значительно безопаснее для язвы, и, в общем-то, большинство противопростудных средств сейчас или симптоматических средств для снятия боли в основном на основе парацетамола сделаны. То есть вот такой краткий экскурс в фармакологию все-таки желательно не забывать и интересоваться, когда вы покупаете какой-нибудь сложный порошок, там всегда написано, из чего он состоит. Нужно обязательно посмотреть, состоит ли он, допустим, из аспирина или из парацетамола, и поинтересоваться, насколько это значимо и важно для вас, в частности, если у вас есть язва или есть, скажем, эрозия или гастрит. Третий по частоте встречаемости язвы является так называемые язвы, которые являются симптомами какого-либо заболевания. Это язвы, которые образуются при черепно-мозговой травме, это язвы, которые образуются при больших ожогах после операции, то есть с ними, как правило, человек встречается уже в ситуации какой-то такой катастрофы собственного здоровья. Еще одна форма язвы, если ее так условно можно выделить, это, собственно, онкологическая язва, то есть это рак желудка, который начинается с язвы. Здесь очень нужно быть врачу внимательным и правильно всегда устанавливать диагноз. Особенно это касается ситуации, когда язва впервые возникла после 45 лет, или язва, которую случайно нашли, язва, которая, в общем-то, скажем так, в скрытой форме. Почему настоятельно рекомендуют все-таки специалисты в области организации здравоохранения всем людям в странах, где повышенный риск развития онкологических заболеваний, проходить фиброгастроскопию, то есть осмотр желудка наравне с флюорографией. Ну, флюорографию нужно делать раз в год, а осматривать желудок хотя бы раз там, в несколько лет, ну, хотя бы в 3-5 лет было бы, в общем-то, достаточно правильно с точки зрения профилактики и раннего выявления предонкологических и онкологических состояний. Существуют еще формы язвы, которые мы, к сожалению, не знаем, откуда они берутся. Они не связаны, допустим, ни с инфекцией, они не связаны с лекарствами, они не связаны со стрессами, со травмами, они, собственно, не онкологические, но это, как правило, очень маленький процент язв, но на самом деле они, по сути, свои есть. Сам механизм образования язвы у человека – это процесс, который всегда во всех справочниках сейчас красиво называют как процесс нарушения равновесия между факторами, повреждающими слизистую желудка, и факторами, защищающими слизистую желудка, или, соответственно, факторами повреждения и защиты слизистой двенадцатиперстной кишки, если, собственно, язва располагается не в желудке, а в двенадцатиперстной кишке. Ну, я достаточно часто через запятую эти вещи говорю по одной простой причине, что многие аспекты и причины, и проявлений, и диагностики, и, собственно, образование язвы, они очень близки и похожи, скажем, между хоть и разными по локализации, по наличию язвы, но все-таки, собственно, объединенным в одно заболевание, в язвенную болезнь. К факторам агрессии, которые приводят к образованию язвы, в первую очередь, конечно же, относят, если речь идет, собственно, о язвенной болезни, это инфекция, желудочный микроб, так называемый геликобактер, который попадает человеку в детстве и живет там многие года до поры до времени, пока он не приводит к формированию язвы. Плюс к агрессивным факторам относят кислоту. Собственно, кислота желудочная, которая в норме расходуется человеком в процессе пищеварения, но в ситуации формирования заболевания, вот, собственно, язвы, она несет, наоборот, повреждающий механизм, когда не может сопротивляться слизистая желудка или двенадцатиперстной кишки собственной кислоты, кислота просто приводит к формированию язвы. А к факторам защиты относятся процесс восстановления, размножения клеток, нормальный кровиток в слизистой желудка двенадцатиперстной кишки, образование слизи, процессы репарации и другие моменты. С точки зрения вопроса исторического, очень интересно взглянуть на вот эти вот понимания факторов образования язвы. Дело в том, что где-то до 80-х, до 90-х годов в медицине существовало течение, тенденция, которая отдавала основное значение в изучении факторов восстановления язвы в основном факторам защиты. И долгое время основными препаратами, которые применялись в лечении язвы, были препараты, которые бы стимулировали, восстанавливали или ускоряли бы процессы заживления. Вспомните препараты салкосерил, октавигин, препараты, которые бы обволакивали язву, которые бы образовывали пленочки различные. Такова была, в общем-то, тенденция. Ну, в частности, в нашей национальной школе, значит, занимающейся заболеванием желудочно-кишечного тракта. Но при развитии медицины, при выявлении того, что очень важным фактором образования язвы в большинстве случаев является инфекция и кислота, конечно же, в настоящее время и с точки зрения грамотных исследований и получения новой информации, в настоящее время современная медицина коренным образом изменила подходы к лечению язвенной болезни, и целиком и полностью представление о том, что язву нужно стимулировать для заживления, эти представления ушли в небытие, и основным фактором лечения в настоящее время являются факторы лекарственные и другие факторы, которые воздействовали бы на агрессивные механизмы, на факторы агрессии в язве. То есть наиважнейшим считается удаление инфекции желудочной, если она подтверждается, если она есть, контроль за образованием соляной кислоты, а при язве она всегда есть. Не бывает язвы без кислоты, хотя на практике до сих пор еще встречаются ситуации, когда люди рассказывают о том, что вот лет 20 назад они лежали в отделении, им обследовали кислотность, у них кислотность была низкая, и вот ни с того ни с сего через 20 лет у них образуется язва, с чего бы эта язва связана с низкой кислотностью, задают вопрос люди. Но на самом деле здесь кроется масса просто-напросто ошибок. Дело в том, что методы и методики, которыми раньше определяли кислотность, они были крайне неточны, это уже доказано. Это раз. И второе, доказано то, что язва в отсутствии кислоты не формируется. Если у человека есть язва, у него есть и кислотность. Она пусть даже будет не повышенная, она может быть даже нормальной, ее вполне достаточно для того, чтобы при различных факторах образования заболевания, для того, чтобы язва сформировалась. Поэтому противокислотные препараты, препараты для снижения кислотности являются основными базовыми стандартами в лечении язвы, будь то человек живет в Европе, в Америке, в Африке, в Китае, ну и в России в частности. То есть, в общем-то, подходы мировые, они достаточно едины. Ну, вот такой короткий исторический, интересный, скажем так, отскок, отвлечение, которое показало, насколько изменились подходы в лечении язвы. В общем-то, комментарии к этому историческому подходу тоже интересные, напрашиваются. Дело в том, что если у человека поставлена язва, язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки, скажем, лет 10-15 назад, и он потом использует те же самые препараты со словами: «Ну зачем ходить к врачу? Мне, в общем-то, вот препараты выписали, может быть, они помогают, может быть, они как-то так помогают, но не очень, но человек в них поверил», то за даже 10, за 5 лет уже серьезным образом изменяются многие подходы к лечению. Поэтому не поленитесь, если есть такое заболевание у вас или у ваших родственников, знакомых, все-таки подойти к врачу, посоветоваться в отношении лечения, в отношении изменения схемы лечения. А схемы, они, в общем-то, вот, скажем так, подходы остаются те же, но из года в год совершенствуются на самом деле. И в немалой степени благодаря вот такому совершенствованию количество пациентов с, собственно, с язвенной болезнью, это отмечает вся статистика, и мировая, и российская, оно уменьшилось. Где-то в 2 с лишним раза количество пациентов с язвенной болезнью уменьшилось за последние 7 лет. Хотя, к сожалению, кризис экономический, отсутствие определенной возможности лечиться у некоторых людей, стрессовые ситуации, скажем так, опять нежелание, может, получать медицинскую помощь или недоступность ее, привели, к сожалению, к тому, что вот по некоторым данным количество пациентов с язвенной болезнью за последние 2 года опять начинает так, не так сильно, но все-таки увеличиваться. Поэтому, конечно же, нужно быть внимательным к своему здоровью, не лениться и все-таки получать консультации у специалистов, будь то даже это заболевание уже с большим стажем, и уже человек много и много знает про свое здоровье. Симптомами язвенной болезни, собственно, симптомами язвы является в первую очередь это боль. Если это язва желудка, то, как правило, боли связаны с едой и возникают после еды. Ну, соответственно, механическое раздражение пищи приводит к обострению, собственно, болевого симптома. Причем характер боли может быть разный. Как правило, боли достаточно выраженные, интенсивные. Они имеют периодичность и требуют, ну, человек просто их не может терпеть, требует приема лекарственных препаратов. Если язва располагается в 12-перстной кишке, то боль, как правило, имеет несколько другой характер. Это голодные боли, то есть боли, возникающие до еды. И особенно типичным таким и ярким симптомом язвы 12-перстной кишки является боль ночная. То есть если человек отмечает боль в желудке ночью, то это достаточно яркий и типичный симптом язвы 12-перстной кишки. Не тяните, обязательно обратитесь к врачу, пройдите обследование и по установлению диагноза пройдите лечение, соответственно. Причем боли при 12-перстной кишке, они иногда бывают достаточно коварными. Если боли не ночные, а дневные, то они достаточно неплохо проходят после приема пищи. И человек пребывает в состоянии такого определенного благодушия, когда у него боль проходит после еды, он чувствует себя неплохо, потом опять возникает голод, он покушает, у него опять проходит боль, и он так вот заедает эти боли. Часть язв проходит самостоятельно. Нужно, правда, отметить такую ситуацию, что есть у где-то 30-40% язв такая тенденция к саморубцеванию, то есть они просто затягиваются, но это не значит, что язвенная болезнь прошла, потому что процессы-то остаются в желудке, но язва может затянуться. И, кстати, это рождает огромное количество легенд и мифов о том, что человек вылечил себе язву какими-нибудь хитрыми средствами. За практику врачебную приходилось выслушивать огромное количество рецептов, начиная от тройного одеколона, спирта с медом, там, не знаю, что еще, всякие очень вычурные рецепты рассказывали люди, и со словами о том, что вот, доктор, я, значит, вот спирт с медом пью, и у меня там, или алоэ там жую с медом и со спиртом, и у меня все проходит, значит, вот я так и буду лечиться. Ну, как раз эта ситуация связана с тем, что не спирт с медом и не алоэ помогает, а просто язва затягивается, точно так же, как рана на коже, ее достаточно перевязать, если она не инфицируется, не попадает туда инфекция, то рана на коже затягивается, язвы, часть язв в желудке, в 12-перстной кишке затягивается. Но опасная ситуация в том, что невозможно предсказать, какая язва сама затянется, а какая не затянется. И здесь возникает вопрос о том, что, собственно, сама-то язва, она не несет угрозы для организма. А вот если язва вызывает осложнение, то это уже ситуация, которая может закончиться и неблагоприятным исходом. Осложнения язвы могут быть следующие. Первое – это кровотечение. Если язва попадает в сосуд, и сосуд этот повреждается, то, естественно, происходит просто кровь из сосуда в желудок попадает. И если это сосуд крупный, то при отсутствии медицинской помощи это кровотечение может закончиться печально. Симптомами кровотечения является рвота с кровью, но это редко, а чаще всего черный стул. Просто язва, попадая в просвет желудочно-кишечного тракта, она в силу определенных биологических процессов дает вот изменения окраски кишечного желудочного содержимого, и черный стул, как деготь, это симптом кровотечения, поэтому такие симптомы, скажем так, учитывая распространенность язвы, все должны знать. Ну, это факт. Еще одним осложнением язвы является перфорация. Это когда язва проникает через все стенки желудка. Это опасно тем, что содержимое желудка истекает в брюшную полость, и возникает такое грозное осложнение, как перитонит, воспаление брюшной полости. Ситуация, которая без оперативного вмешательства заканчивается практически всегда неблагоприятным исходом для жизни. Поэтому здесь ситуация, она неотложная и требует неотложного вмешательства. Вот возвращаясь к комментариям по поводу каких-то народных средств, непроверенных средств, средств лечения язвенной болезни, которые люди сами себе изобретают. Как бы было какое-то хитрое средство безлекарственное лечение язвы, уверяю вас, бы медицина с удовольствием и воспользовалась, но как таковых средств неизвестно. И поэтому или язва затягивается сама, и человек как-то так проходит мимо осложнений, не с помощью собственных каких-то лекарственных средств, или, к сожалению, если она протекает агрессивно, это дает осложнение и опасные ситуации. С медицинской точки зрения все очень просто. Любая язва рассматривается как язва, потенциально опасная для жизни человека, и поэтому все язвы, естественно, значит, проходят лечение, что и дает, в общем-то, очень хорошие результаты. За последние много лет, наверное, около десятка лет, по крайней мере, могу сказать, по наблюдениям специализированных отделений у нас в городе и центров, не бывало случаев, что пациент с язвенной болезнью, который получал правильное лечение, чтобы у него развилось какое-то осложнение. Вот. Осложнения возникают у людей, которые или не лечатся, не знают о своем заболевании, или игнорируют симптомы, считают, что это неважно, или у них формируется острое начало болезни, когда они просто не успевают, скажем, о своей заболевании как-то так задуматься. Но это бывает крайне редко. Как правило, есть предвестники, есть симптомы, которые являются основанием, в общем-то, для обращения человека. Помимо боли, симптомами язвенной болезни является иногда рвота. Ну, это очень редко встречается в последнее время. Как правило, это характерно для запущенных язв, для язв, которые приводят к грубой деформации органов, в частности, 12-перстной кишки, и к непроходимости органов. Ну, по поводу осложнений мы говорили, перфорации и кровотечения не дают соответствующие симптомы, кровотечения, в частности, черный стул, как дёготь. Вот. И, в общем-то, все остальные симптомы, которые могут встречаться при язве, слабость, недомогание, нарушение настроения, они, как правило, с язвой, собственно, не связаны, они связаны с комплексом причин, которые к язве как таковой приводят. Несколько упустил, может быть, я и не обратил ваше внимание, или дополнительно не обратил ваше внимание на расстановку акцентов по поводу причины язвы и по поводу факторов, предрасполагающих к язве. Ну, собственно, из причины язвы, вот то, что мы перечислили с вами, инфекция, лекарства, тяжелые травмы, стрессы, онкология. И понятно, что причинами язвы являются вот эти состояния. То есть инфекция или лекарства, которые чаще всего практически на 98-99% занимают основную массу язвы. Ни питание, ни стрессы, ни какие-либо другие факторы не являются, собственно, причинами язвы. Нарушение диеты или питания – это фактор, который не является причиной язвы, он является просто предрасполагающим фактором. Логическое обоснование следующее. Ну, представьте себе, естественно, язва в желудке – больной орган. И если через этот больной орган проходит пища, возникает нагрузка на орган, это провоцирует боль. Но пища просто как провоцирующий момент, а не как причина. Ни с помощью, не доказано ни разу в мире никакой ситуации о том, чтобы какие-то нарушения в диете приводили, собственно, к язвенной болезни. Это полное недоразумение. Отсюда важный очень вывод. Долгое время основным фактором лечения язвы считалась и была диета. Безусловно, диета и сейчас остается важным фактором, скажем так, восстановления функции органа, создания покоя, снятия боли. Человек, который начинает соблюдать диету на фоне язвы, он чувствует себя легче, у него меньше боли, у него меньше беспокойства. Но язва от этого не рубцуется. Она ли рубцуется или с помощью препаратов лекарственных, или с помощью, в общем-то, восстановления организма. Но нельзя восстановление организма, собственно, им спекулировать. Никто не знает, как язва затягивается, и у кого она затянется, у кого даст осложнение. Поэтому лекарственная терапия – это основное средство, в общем-то, затягивания язвы, рубцевания, как говорят римские врачи. Такая ситуация со стрессом. Стресс может являться провоцирующим фактором язвенной болезни. Ну, пример, аналогия такова. У человека с гастритом, который тянется с детства, причем этот гастрит человек может и не ощущать, он не может, может очень даже запросто не сопровождаться какими-то симптомами. В результате стресса просто нарушается процесс равновесия в организме между факторами повреждающими и факторами защищающими. И если этот процесс равновесия нарушается в желудке, формируется язва. Но факторы повреждающие – это инфекция и собственная кислота, а не стресс. Это уже доказано. Лечить язву только противострессовыми вещами, ходить к психологу, принимать препараты от тревоги, от депрессии – это полное недоразумение. Хотя иногда даже в последнее время приходится слышать из уст специалистов в области психотерапии о том, что они язву лечат. Они не лечат язву, они успокаивают симптомы, снимают тревоги человека. Безусловно, человеку становится легче, но язва обостряется вновь, и она не предотвращается. Это очень, в общем-то, важно и принципиально. Поэтому очень грамотно нужно понимать вот эти вот расклады по поводу провоцирующих моментов и по поводу факторов, собственно, лежащих в основе развития язвы. Ни диета, ни стресс, еще раз повторюсь, не являются причинами. Безусловно, важно, чтобы этой нагрузки на организм не было, но только лишь устранив фактор диетический и стрессовый, залечить язву не получается, нельзя по сути своей. Диагностика язвы, она достаточно проста. Единственным методом диагноза язвы, основным, да, в общем-то, и, может быть, не требующим никаких дополнений, является фиброгастродуоденоскопия. Это осмотр желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа. Ну, эндоскопы сейчас есть практически во всех районных поликлиниках, во всех стационарах, во всех больницах, поэтому, скажем так, доступность этого метода обследования достаточно широка, хотя не везде, к сожалению, еще на 100% может быть есть обеспеченность, скажем так, в небольших районных больницах или пунктах, отдаленных от каких-то центральных городов, поэтому, но эти ситуации все решаются. То есть не проблема, эндоскопическая служба города Екатеринбурга, Свердловской области, она, в общем-то, работает достаточно интенсивно. Если у человека нет возможности пройти там эндоскопию там, в собственной поликлинике, то администрация больницы предпринимает все усилия, чтобы направить пациента в диагностические центры, которые собирают пациентов из разных районов, в различные специализированные клиники, где им проводится это обследование. Раньше достаточно широко использовался рентген желудка и рентген двенадцатиперстной кишки, но четко можно сказать, что сейчас исследование рентгенологическое, оно утратило свое значение, и если возникает вопрос у вас о том, что можно ли заменить эндоскопию рентгеном, как правило, ответ нет, потому что с помощью эндоскопии выявляется до 99% язв, с помощью рентгена в лучшем случае выявляется где-то около 60-70% язв, то есть точность метода очень небольшая. Можно, конечно, сделать рентген при отсутствии эндоскопии, но он, как правило, не показателен. Еще более важное различие между эндоскопией и рентгеном в том, что современная медицина требует, чтобы во время эндоскопии любому человеку с язвой обязательно бралась биопсия. Это медицинская манипуляция, суть которой заключается в том, что у человека отщипывают слизистую через эндоскоп, и кусочек этой слизистой исследуют на инфекцию, исследуют на онкологические клетки, исследуют на предмет воспаления как такового. Это сейчас суперважно, суперпринципиально. Бояться биопсии нельзя, потому что биопсия – это безболезненно и не травматично, и психологически не стоит ее тоже опасаться, думая, что вот именно речь идет об каком-то онкологическом заболевании. Просто современное, грамотное, важное видение человека очень рано выявлять, даже на самых ранних стадиях, изменения, которые могут даже через 20-30 лет привести к онкологическим изменениям. И по принципу предупрежден, вооружен, врач может эти изменения контролировать, в общем-то, и грамотно их вести. Доступность эндоскопии и современные схемы лечения настолько отработаны, что последние годы кардинальным образом произошла смена позиции по поводу лечения язвенной болезни. Сейчас язвенная болезнь исключена из технологии так называемой лечения в стационарах. Раньше пациент с язвенной болезнью обязательно направлялся в стационар и лечился в отделении. Сейчас это не требуется. Если у человека не тяжелое течение, если у человека нет осложнений, кровотечения или перфорации, и он чувствует себя удовлетворительно, и лекарственная терапия ему помогает, она возможна, человек лечится амбулаторно, в домашних условиях, на больничном листе, или, если есть на то показания, установленные его лечащим врачом, или, значит, если ему не требуется больничный, самостоятельно соблюдая режим и схему лечения. Но, в общем-то, язва сейчас настолько хорошо может контролироваться, что при современном лечении не требует, в общем-то, госпитализации. Сама по себе структура и схема лечения язвенной болезни строится из следующих пунктов. Первое, конечно же, это беседа относительно диеты с лечащим врачом. Но диета кардинальным образом последние годы пересмотрена. Из такого, знаете, обширного раньше списка «вот это можно, это нельзя» остались несколько принципов питания. Первое – кушать часто понемножку, желательно 5-6 раз в день маленькими порциями. Это создает такой покой для органа больного, для желудка, двенадцатиперстной кишки. Второе – человек употребляет пищу желательно в отварном виде и на пару. Третье, человек употребляет продукты по переносимости, то есть нет такого заранее, скажем, продукта, который бы нельзя было человеку вводить, ну, за редким исключением, я их ниже перечислю. Человек, употребляющий обычное стандартное свое питание, скажем, мясо, рыба, курицу, если нет определенных, скажем, времен поста, и он считает возможным и нужным его соблюдать, или у него другие каких-то нет причин по ограничению продуктов, но все продукты он просто готовит в соответствующем диетическом виде. То есть отварная рыба, там, каши, овощи, все это, пожалуйста, без ограничений. Иногда возникает дискуссия, можно, нельзя молоко. Это непродуктивная дискуссия, могу сказать, ну, как и по другим продуктам. Если у человека нет боли на молоко, он хорошо переносит, пожалуйста, при язве никаких противопоказаний нет. Ну, четвертый момент – это такой скромный перечень продуктов, которые все-таки человек должен избегать при заболевании, при таком заболевании, как язвенная болезнь. Первое – это, значит, кофе. В больших количествах, в небольших количествах, 2-3 чашки кофе, если у человека нет обострения, разрешено. Это лук, чеснок, который просто обладает местным таким тяжелым раздражающим действием. Но речь идет просто о, собственно, сырых продуктах. Когда это добавляется в пищу, это не драматично. Ну и один продукт, который все очень любят, но почему-то неправильно его применяют, это минеральная вода. К сожалению, на этикетках очень красочно нарисовано, что язвенная болезнь показана при всех практически заболеваниях, там, начиная от гастрита, язвы, холецистита и так далее, но это неправда. Минеральная вода не лечит язвенную болезнь. Она может применяться только в качестве средств, знаете, реабилитации, когда человек прошел курс лечения, язва затянулась, прошло 2 месяца, и потом он может себе позволить вот минеральную воду. Но это только как реабилитация, не больше. Основа лечения заключается в лекарственной терапии. Это препараты от кислоты и препараты для лечения инфекции. Но в каждом конкретном случае, конечно же, пациент обращается к специалисту. При язвенной болезни это или участковый врач по месту жительства, или гастроэнтеролог по месту жительства, опять же, или в специализированном центре. Наша передача подошла к концу. Желаю, как всегда, вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.